дорогие телезрители! Мы приветствуем вас в нашей телепередаче «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе.
В Кемеровской областной онкологической больнице будут открыты детские игровые комнаты. Мариино стояние в рубрике «Православный календарь. Житие Святой Марии Египетской». Выставка экспонатов свидетелей советского периода гонений на христианство готовится к открытию в Краеведческом музее Ленинско-Кузнецкого. Во дни печальные Великого Поста переживаем последние Великопостные недели. О смирении и жертвенности в православии беседуем с протоиереем Владимиром Курлюта.
Которая объединяет совместный межконфессиональный благотворительный проект, стартовавший в декабре прошлого года и объединивший усилия православных христиан и мусульман области, близится к завершению. Его результатом станет появление двух игровых комнат в детском отделении областного клинического онкодиспансера и хосписа на базе 15-й Кедровской больницы. На организацию каждой комнаты требовалось по 250 тысяч рублей, которые собирали всем миром.
Был объявлен сбор по всем храмам Кемеровской епархии, были созданы специальные, урны такие благотворительные, которые складывали средства на создание этих комнат. И потом все эти средства были перечислены, аккумулированы здесь в епархии, и с них на сегодняшний день уже оплачена первая половина работ.
Идею позаимствовали у соседей. Первыми подобный опыт воплотили в Иркутске и, как оказалось, удачно.
Увидя подобный опыт, администрация Кемеровской области очень заинтересовалась и вышла с предложением на владыку Аристарха создать подобный проект. Был приглашен муфтий, и после общего совещания решили, что будут создавать такой же проект в Кемеровской области.
Никаких разногласий в процессе работы над общим делом между конфессиями не возникало. Да их и не могло быть, поскольку в мире существуют безусловные внеконфессиональные ценности.
Так как проект касается детей, которые могут быть разных конфессий, как мусульманами, так и православными, так и других направлений, а болезнь она одна, это онкологическое заболевание, либо очень тяжелое уже, когда дети поступают в хоспис, то в данном случае сотрудничество идет во благо поддержки этих детей, чтобы каким-то образом разнообразить их жизни, ибо каждый ребенок лежит в пределах 3 месяцев, это минимум, на постоянном стационаре в онкологии или в детском хосписе.
А потому возможность переключиться, попасть из мира в больницы в обычный мир детства и домашнего уюта очень важна. Яркие современные комнаты с плазмой, мягкими диванчиками, игровыми приставками и множеством игрушек, надеются участники акции, помогут это сделать.
Дети, дело в том, что в детском хосписе они практически обездвижены, то есть им не надо большого пространства, они находятся либо в сидячем, либо в лежачем положении. И здесь будет как раз располагаться игры, и где они могут располагаться, лежать, например, история. Для игры.
При ремонте, который сейчас завершается, пришлось учитывать десятки факторов, начиная с санитарных норм, а значит выбора материала для мебели, заканчивая воздействием цвета на психику ребенка.
Финансовые затраты решили поделить пополам. 50% платит православная церковь, 50% мусульманская община. Причем они взяли инициативу, что у них есть свои предприниматели, которые занимаются, например, мебелью и могут изготовить ее для проекта. Или касается техники, что кто-то из таких благотворителей, который может эту технику выделить. Мы со своей стороны именно конкретно финансовые вложения наличными средствами, которые были собраны для благотворительности. Сбор средств еще идет для тех желающих, которые, например, не успели поучаствовать или не знали по какой-то причине о проекте, то мы их приглашаем к этому участию. Либо в социальный отдел Кемеровской епархии, то есть прийти сюда на Соборную 24, и здесь мы расскажем, каким образом можно поучаствовать. Либо можно обратиться при любом храме и сказать, что я хочу на детские комнаты выделить, игры, например, принести, еще что-то, они передают сами уже в социальный отдел.
Открыть первую комнату планируют в середине апреля, вторую – в Кедровке, в начале мая. Затем проект стартует и в Новокузнецке, где подобные игровые появятся в онкодиспансере и детском хосписе южной столицы Кузбасса.
«14 апреля верующие православной церкви отмечают День памяти преподобной Марии Египетской. В четверг пятой седмицы Великого Поста на утренне читается покаянный канон Андрея Крицкого. Он содержит обращение именно к ней, преподобной Марии. Мариино стояние. Зовется такая служба. Стояние в покаянии, стояние в вере, стояние в борьбе с грехом. В V веке жила в Александрии Мария, блудница. И однажды, при желании войти в храм Господень, она была остановлена неведомой ей силой, после чего она поклялась Деве Марии, что оставшуюся жизнь проведет в чистоте, и, поклонившись кресту, удалилась в пустыню за Иорданом. В течение 47 лет она не встречала ни единого человека. Один из иноков, Зосима, долго живший в монастыре, был как-то смущен помыслом, найдется ли в самой дальней пустыне святой муж, превзошедший меня в трезвении и делании. Лишь только он помыслил так, явился ему ангел Господень и сказал: «Ты, Зосима, по человеческой мере неплохо подвязался, но из людей нет праведного ни единого. Чтобы ты уразумел, сколько есть еще иных и высших образов спасения, выйди из этой обители, как Авраам из дома отца своего, и иди в монастырь, расположенный при Иордане». По обычаю сего монастыря во время Великого Поста Ава Зосима должен был искать духовного подвига в уединении, для чего уйти за реку Иордан. Ему хотелось глубже зайти в пустыню, чтобы встретить кого-нибудь из святых и великих старцев, спасающихся там и молящихся за мир. Он шел по пустыне 20 дней, и однажды, когда он пел псалмы 6-го часа и творил обычные молитвы, вдруг справа от него показалась как бы тень человеческого тела. Он ужаснулся, думая, что видит бесовское привидение, но, перекрестившись, отложил страх и, окончив молитву, обратился в сторону тени, увидел идущего по пустыне обнаженного человека, тело которого было черно от солнечного зноя, а выгоревшие короткие волосы побелели. Ава Зосима обрадовался, но пустынник бросился бежать. Зосима стал слезно умолять удалявшегося подвижника: «Что ты бежишь от меня, грешного старца, спасающийся в этой пустыне? Подожди меня, немощного и недостойного, и подай мне твою святую молитву и благословение ради Господа, не гнушавшегося никогда никем». Неизвестный, не оборачиваясь, крикнул ему: «Прости, Ава Зосима, не могу, обратившись, явиться лицу твоему. Я ведь женщина, и нет на мне, как видишь, никакой одежды для прикрытия телесной наготы. Но если хочешь помолиться обо мне, великой и окаянной грешнице, брось мне покрыться свой плащ, тогда смогу подойти к тебе под благословение». Ава Зосима удал ей одежды и выслушал ее историю. Ровно через год Зосима приносит ей святые дары для причащения. На его глазах она переходит реку, не замочив ног, принимает причастие и возвращается снова посуху. А еще через год он уже не застал ее в живых. Зосима находит ее тело и погребает его с помощью вышедшего из пустыни льва, который своими когтями вырыл яму для погребения тела праведницы. Скончалась Мария Египетская в 522 году. Первым эту повесть записал святитель Софроний, архиепископ Иерусалимский в 7 веке по Рождеству Христову. В старину считали, что Мария Египетская на загробном суде будет судить всех блудниц. Говорили, что по молитве родителей она может спасти от блудного жития и непотребства, свернувших с истинного пути сына или дочь.
В храме исповедников и новомучеников российских Ленинско-Кузнецкого идет подготовка к выставке, значение которой невозможно переоценить. Здесь собраны экспонаты-свидетели, экспонаты-рассказчики, книги, иконы, архивные письма и приказы, связанные с жизнью многих новомучеников города и Ленинско-Кузнецкого района, которые пострадали во времена советской власти. Все, что буквально через 10-15 дней увидят посетители выставки, бережно, трепетно и с любовью, несколько лет собирал в единую экспозицию священник храма и Андрей Гутович. Как говорит он сам, по милости Божией, с помощью благочестивых людей, которые сохраняли святыни, рискуя собственной жизнью.
Здесь представлены вот иконы Воскресения Христова. Вот история этой иконы, конечно, очень дивная, потому что мы знаем из истории, что в 1919 году в поселке Драчунино церковь была сожжена вместе с настоятелем, отцом Матфеем Подлеским.
Поджигателями тогда стали участники банды Рогова, которые грабили кузбасские деревни и села после революции. В погоне за наживой роговцы не гнушались убивать даже детей, не говоря уже о священниках. Не найдя в Драчунине богатой добычи, они взяли отца Матфея, и тех, кто вступился за него, закрыли в церкви и подожгли. Люди мученически погибли, а после пожара сохранилась только эта икона.
Хранилась она в доме у благочестивой женщины, которая уехала потом впоследствии в другой город. И когда же она узнала о том, что сейчас в поселке возобновили богослужение, она пожелала, чтобы эта икона находилась в том храме, где когда-то, ну, исторически она и находилась. Здесь представлена еще вот святыня из поселка Мусохраново. Это плащаница, которая также была куплена 1911 году в Богородице-Алексеевском монастыре.
Эту святыню, как и старинную икону, сохранила прихожанка Анна Дмитриевна, ныне уже ушедшая из жизни. В начале 20 века эти предметы Мусохрановскому храму подарил ее дедушка. Сохранить святыни после разрушения храма в 1932 году удалось буквально чудом.
Благочестивые жители под покровом ночи прибрались в храм, открыли гробницу, достали плащаницу, и ночью они унесли в себе в баню, где разобрали потолок и спрятали в потолке и обратно зашили. Таким образом, когда же были обыски, иконы, плащаницу не обнаружили.
Отец Андрей сейчас проводит свои поиски. С трудом удалось восстановить название Мусохрановского храма. По рассказам все той же Анны Дмитриевны, он был посвящен Архангелу Михаилу. Но вот имени настоятеля нигде не сохранилось. В 30-е на многих арестованных священников даже дел не заводили, а потому в архивах этих данных нет. Зато есть фото лагеря из Томского архива и устный рассказ о судьбе батюшки.
30-е годы так выглядел. Сюда ссылали именно многих священников и православных христиан. В частности, был сослан настоятель поселка Мусохраново, где он и скончался, находясь здесь в заключении. В Нарым также был сослан и звонарь, который впоследствии вернулся и сам свидетельствовал о том, что батюшка, который был рядом с ним, тоже умер, находясь в заключении.
Благодаря именно таким изысканиям собранная выставка и ее экспонаты имеют особую ценность. Дают прикоснуться к истории, которая живет, дышит, рассказывает о беспримерных подвигах и судьбах, вызывая искренний трепет. Например, эта книга о жизни преподобного Иова Почаевского.
Во-первых, я сам родом с Почаева, поэтому для меня это как особая ценность. Она была также передана здесь, именно в Сибири, подарили мне эту книгу. Эта книга была напечатана при жизни преподобного Иова Почаевского в почаевской типографии. И, конечно, надо сказать еще о том времени, что время было особое. Преподобному Иову приходилось много издавать книг с целью сохранить веру православную в чистоте. И многие книги, которые издавались по чаевской типографии, они собственноручно проверялись. Поэтому тоже можно предположить, конечно, что преподобный Ио мог держать эту книгу или просматривать эту книгу.
Посетители выставки, которая будет работать в музее Ленинско-Кузнецкого этой весной, познакомятся и с историей многострадальной Покровской церкви. В 1919-м храм закрыли и устроили там швейную мастерскую. В архивах сохранилось официальное письмо Верховный Совет с обращением православных жителей Ленинско-Кузнецкого, датированное 17 апреля 1944 года.
В настоящее время нам, православным христианам, нет места, где бы мы могли собраться и помолиться о здравии наших братьев, сыновей, внуков и мужей, находящихся в рядах Красной Армии, а также об упокоении душ наших сродников, живот свой положивших на поле брани за освобождение нашей священной земли от немецких захватчиков. О скорейшей победе над гитлеровской нечестью. После этого письма храм открыли, после чего был назначен уже отец Александр настоятелем.
Александру Поспилову, который служил в Покровской церкви с 46 по 52 годы, на выставке посвящены несколько десятков реликвий и документов. Его личность и судьба – тема для отдельного сюжета.
Если говорить о том, кого мы хотели бы пригласить, я хотел бы пригласить всех желающих, в том числе и хотелось бы, чтобы студенты посетили, чтобы они тоже знали историю нашего района, знали, какой ценой сохранялись многие святыни здесь.
Мало того, каждый из посетителей выставки может стать ее соавтором. Любая информация о священнослужителях или храмах, которых сегодня уже нет, любые документы, книги и письма тех времен могут пролить свет на человеческие судьбы и помочь закрасить белые пятна истории православия Кузбасса.
Отцы пустынники, жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалий, змеи сокрытой сей,
и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.
Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте.
Вопрос такой первый у меня к вам. Что такое жертва и жертвенность с точки зрения православия?
Прежде всего, можно сказать, что такое наша вера, православие. Вера – таинство, но прежде всего это сам Христос. Личность Иисуса Христа, потому что это Бога-человек. Вот. И отсюда начинается христианство, отсюда начинается вера, православие, вот, и наше упование. Это сам личность Христа. Поэтому, отталкиваясь от этого, основываясь на этом, тогда мы, получается, смотрим, что личность Христа. Это жертва, прежде всего. Потому что Он умалил Себя, будучи Богом всемогущим, и вездесущим, Он стал хрупким человеком. Мало того, был распятый на кресте, взяв на Себя грехи рода человеческого. Вот. Это высшая жертва, которой нет ни в одном даже понятии, ни в каких религиозных учениях, ни до, ни после, ни будущего, чтобы сам Бог пострадал на кресте, на самой позорной казни, принял самую позорную смерть. Вот. За людей пострадал. Вот. Поэтому вот эта сущность, вот это есть, конечно, жертва Иисуса Христа ради спасения рода человеческого. Поэтому вот Он мог по-другому как-то сделать. Он же властелин, владыка, вот хозяин мира всего, создатель. Но вот эта жертвенность, вот это высшее понятие, наверное, вот любви Божией, потому что где любовь, там, наверное, жертва. И поэтому, исходя из этого, мы можем размышлять, что получается, что жертва – это отречение, наверное, самого себя, где-то зачеркивание. И даже в Священном Писании Господь говорит: «Аще хочешь же помнить, да отвержешься себе». Первое условие следования за Христом – есть отвержение самого себя. То есть, как бы удаление из центра внимания, из эгоизма нашего, из центра внимания самого себя в стороночку. И тогда появляется уже, видно кого-то другого, видно наших ближних, видно других людей, жизнь во имя этого. Есть, когда человек хочет казаться лучше, и когда он на самом деле становится лучше. Много усилий от христианина требуется, чтобы создать себе действительно смиренного, кроткого, красивого человека. Это надо много оккультуривать себя. Вот, чтобы не одичать. И когда мы себя оккультурируем, как? Вот мы стараемся в церковь ходить, исполнять заповеди Божьи, Евангелие, следовать Слову Божию, Евангелию. И постепенно формируется в нас человек вот именно новый, возвышенный. Христианство ведет к радости, к любви. Написано же: радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. И так исполните закон Христов. Все, что с Богом, оно все прекрасно и светло.
Нам очень важно ваше мнение. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!